Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Третья часть сегодня нас ожидает беседы о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Да. В прошлый раз мы поговорили о том, что такое Нагорная проповедь и...
Чему она посвящена?
Наверное, сегодня логично будет затронуть вопрос о том, для кого она.
Да. И как она устроена? Я кратко напомню то, о чем мы сказали в прошлый раз. Значит, во время прошлой нашей передачи мы сделали такой важный вывод, что Нагорная проповедь – это не просто собрание некое высказываний о добродетельной жизни, а это очень цельный текст, это цельная речь, которая посвящена вопросу праведности. То есть в этой проповеди Христос говорит народу Божьему, Израилю, Церкви, всем верующим, что есть праведность, в которой заключается исполнение закона и которая делает человека наследником Царства Небесного. И мы говорили, что это учение о праведности, оно напрямую вытекает из той вести, которую он нес на протяжении всего своего служения, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И как раз эта проповедь, она объясняет, что есть покаяние, то есть что есть та праведность, в которой заключается исполнение закона, и которая позволяет, и что есть, соответственно, вот этот правильный путь, который путь жизни, да, и, соответственно, путь смерти, который – это путь греха. Вот, помните, заканчивается Нагорная проповедь, когда Христос говорит, что входите узкими вратами, узкие врата и тесен путь, ведущий в жизнь, и широки врата и просторен путь, ведущий в погибель. Вот они, два пути, и Христос этот путь жизни намечает. Вот это мы на этом прошлую нашу беседу закончили. И вот сегодня, я считаю, надо хотя бы в двух словах сказать о том, кому он эту проповедь обращает. Вот, ну, на самом деле в Евангелии очень об этом четко сказано. Вот давайте откроем 5 глава, Матфей, 5 глава, 1 стих. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, там, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И потом дальше вот он им говорит, что «блаженны вы, когда вас будут гнать и поносить, неправедно злословить за меня, вот, вы соль земли, вы свет мира», да? То есть вы – это кто такие вы, к которым он обращается?
И наверное, которым... ученики,
конечно, тут
которые
четко
сели
сказано,
вокруг него. Да,
учил их. То есть, смотрите, вот Христос пришел, принес эту весть о покаянии, исцелил там всяких болящих, и вот люди, не все люди, а именно люди, которые откликнулись на его призыв, и которые последовали за ним, и которых, собственно, интересовало, а что есть вот этот, что означает это покаяние и что означает эта самая праведность, вот этим людям он и обращается. То есть в каком-то отношении эта проповедь, она уже обращена к людям в какой-то степени верующим, да, которые уже последовали за Иисусом. Вот так. Ну, должен сразу отметить, что одними учениками аудитория Христа не исчерпывается, потому что, видите, здесь как бы подразумевается присутствие народа. Вот он увидел народ и взошел на гору, а потом посмотрите, как проповедь заканчивается. Это значит 7 глава, 28 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». То есть, получается, народ тоже присутствовал, значит, при вот этой речи Христа, обращенной к ученикам. То есть, получается так, что Христос обращается, он себя всем не навязывает, вот люди откликнулись на его весть, они пошли за ним, и он уже дает им учение о праведности. Но при этом присутствуют все желающие, присутствует народ, привлеченный этой проповедью, и люди внимательно слушают. То есть там могут быть и книжники, и фарисеи, и не ученики Христа, и они все как-то вот немножко со стороны внимательно смотрят на то, что Христос говорит. Ну, знаете, на что это похоже, Анна Дмитриевна? Вот если наш современный формат перевести, то, знаете, бывает такой формат открытой лекции. То есть, какая-то публичная лекция.
То есть, на них могут прийти все желающие.
Да. Вот, например, есть такой канал «Культура». И там, например, есть такой проект «Академия», когда какие-то выдающиеся специалисты в своей области, там, в различных науках, дают публичную лекцию и показывают аудиторию. Там сидят студенты, с которыми он предметно занимается. Но подразумевается, что кто такой тут народ-то, который это все слушает? Это вся страна, которая эту лекцию слушает, и там могут быть отнюдь не студенты. Вот здесь примерно то же самое. То есть эта проповедь носит не закрытый, она носит открытый характер. Вот. Обратите внимание, то есть Христос садится, это очень типично для еврейских учителей той эпохи, они учат сидя, а ученики зачастую садятся рядышком, может быть, они садятся у его ног. Сидеть у ног учителя – это вообще было типичное выражение, которое означало, что человек учится у этого человека, да, у этого учителя. Вот. Помните Марфа и Мария? Марфа там хлопотала по хозяйству, а Мария села у ног и стала слушать наряду с другими учениками. И это вызвало…
Негодование со стороны Марфы.
Вот. Вот мы сейчас что-то вспомнили про Марфу и Марию. Мне кажется… Об этом, ну, я думаю, стоит сказать. Ну, кто эти самые ученики, к которым он обращается? Кто они? Вот. Да, люди разные. Мы знаем, что они там были и рыбаки, и мытари, там, люди разных социальных сословий. Я на другое хочу обратить внимание. Ну, как бы комментаторы зачастую эту тему, ну, как бы, обходят, но совершенно напрасно. Вот давайте посмотрим, Анна Дмитриевна, откроем Нагорную проповедь и прочитаем. Там написано, вот смотрите, там пятая глава, и вот Христос говорит, 27 стих. Вот вы слышали, что сказано древним, я не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Возникает интересный вопрос. То есть Христос говорит, что если ты смотришь на чужую жену, то ты уже совершаешь акт прелюбодеяния не в этом мире, да, не в плане действий, а ну, в сердце. Уже своей жене, считай, изменил. Прелюбодействовал, грех совершил. Кому он обращает эту заповедь? Ну, надо думать, он обращает ее всем людям. Не смотри на женщину с вожделением. Женщина здесь рассматривается как что? Как объект вожделения, а не как субъект. Он обращается к мужчинам, согласитесь? Это чисто мужская заповедь, не смотри на женщину с вожделением. А дальше давайте следующую заповедь посмотрим. Сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Ну и так далее. А это кому сказано? Он говорит… Вот вы разводитесь со своими женами, по закону должны дать ей этот самый гет, так по-еврейски называется, это разводное письмо, значит, где написано, что она свободна. А Христос говорит, а тем самым вы нехорошо делаете, потому что в реальности вы ее толкаете на прелюбодеяние. Ну, мы потом объясним смысл этого места, оно не такое простое, но кому обращена эта заповедь? Она обращена, надо думать, снова мужчинам. И вы знаете, вот если вот так вот вдуматься, все остальные дальнейшие заповеди, когда тебя ударят, значит, по правой щеке, подставь левую, просят у тебя что-то там, просят тебя занять, дай занять. Женщина в этом обществе, можно было у нее попросить взаймы? Вот представьте себе, есть муж, который хозяин всего вот этого хозяйства, и жены в том числе. И ты приходишь, у этой жены чего-то просишь. С кем ты будешь говорить, если ты хочешь попросить взаймы? Надо думать с женой.
Дмитрий Борисович, вы ведете к тому, что эти заповеди совершенно никакого отношения не имеют к женщинам.
Нет, я так не хочу сказать. Но я хочу сказать нечто важное, что Нагорная проповедь подразумевает мужскую аудиторию.
И тем не менее, хочется сразу же практическое... Да, вот практический вывод означает, сделать. Да, да. Это получается, что эти заповеди мужчинам даны, а женщине...
Означает ли это, что женщины могут этого не исполнять, да?
Да, потому что они же к женщинам не относятся.
Ну, давайте сначала это вообще вот как бы поймем. Этот очень интересный момент.
Причем еще знаете, какой момент, Дмитрий Борисович? Если будем рассматривать... то общество, это как-то можно логически объяснить, да. Потому что действительно права мужчины и женщины были разными.
Сильно отличались.
Сильно отличались. Сейчас у нас общество другое.
Да, что это означает?
Что это означает и как сейчас тогда получается вести себя женщине.
Да, воспринимать этот текст, не смотри на женщину с вожделением, да?
Вот, ну и еще тот факт все-таки, что Господь... Как мы знаем, он всемогущий, поэтому сомнений не возникает о том, что он знал, прекрасно предвидел о том, что со временем общество будет меняться.
Да.
И эта книга, несмотря на то, что общество меняется, но все равно актуальна сейчас для нас.
Вот давайте сейчас попробуем немножко в этот очень интересный факт вникнуть. То есть, мне кажется, это просто бросается в глаза, когда читаешь Нагорную проповедь. Да, да, действительно, действительно это так. Потому что Христос произносит эту проповедь на горе, и перед ним сидят мужчины. И то, о чем они с ним говорят, это чисто мужской разговор. Они говорят об очень мужских вещах, о прелюбодеянии, об отношениях к жене, об отношениях к богатству, к имуществу и так далее. Ну, конечно, здесь мужчина подразумевается. Поэтому именно когда Мария села у ног Иисуса, это вызвало скандал. Потому что это было нетипично. Ученик, в первую очередь, это мужчина. Человек, который учится, это в первую очередь мужчина. Это вот в этом обществе, в котором проповедовал Христос. Женщина, у нее была своя четко определенная сфера жизни. Она не была равноправна с мужчиной. Значит, она занималась рождением детей и воспитанием. Ну, вернее, воспитывал там мужчина, конечно, но она как бы вот обеспечивала дом, хозяйство, приготовление еды. Это была тяжелая работа, так сказать, женская. А, естественно, от женщины не требовалось учиться, от женщины не требовалось получать религиозное знание. От женщины что требовалось? От женщины требовалось слушать мужа, который должен был все эти вещи изучать. Да, вот так. И это именно некий религиозный долг, который в Библии там вообще прописан многократно. И получается интересная вещь. Означает ли это, ну, некий момент дискриминации? Ну, давайте так прямо поставим.
Да, конечно, означает.
Конечно, означает, да? Я думаю, что нет, не означает. Потому что у этого есть причины определенные. Естественно, давайте сразу скажем, что естественно эти заповеди, Нагорные проповеди, они обращены абсолютно ко всем, и к мужчинам, и к женщинам, и они совершенно, значит, подразумевается, что они обязательны для исполнения для всех. Но почему же тогда действительно они сформулированы в такой форме, как будто что они обращены только к мужской аудитории? Вот это очень специфические такие библейские вещи, которые связаны с тем, что мужчина и женщина понимаются по-разному, понимаются. Вот перед Богом все равны, понимаете? А вот спрос разный с мужчины и с женщины. Разный спрос. В чем состоит разница? В чем разная сфера ответственности? Потому что за что, вот и отвечает женщина, да? За что Бог спросит у нее? За детей, за семью, за домашний очаг. Это за ее отношения с мужем, с родителями и так далее. А вот за что он спросит с мужчины? Он спросит, как он управлял этой семьей, как он учил, каким путем он вел своих детей, свою жену и так далее. И поэтому, с точки зрения Библии, это религиозная обязанность мужчины изучать заповеди изучать религиозный закон, изучать право, вникать во все эти вещи. Это его обязанность. Это не является обязанностью женщины. Женщина может этим заниматься. Это возможно, и это похвально, и это замечательно. Но с нее спросятся другие вещи. То есть, если она будет с утра до вечера, понимаете, ездить по монастырям, читать Писание и так далее, но запустит своих детей, запустит свою семью, перед Богом она ответит за это, а не за количество акафистов и количество поездок и паломничества в монастырях. Вот. А мужчина – это его обязанность – учить и учиться. Вот в этой библейской культуре. Вот это с него спрос. И с точки зрения Библии, вот там просто есть такая заповедь – научи своего сына закону. Это обязанность отца. Поэтому перед Христом сидят именно отцы семейств, главы семейств, которые отвечают за свою семью, и он им говорит, что есть праведность и как нужно этой семьей там управлять и так далее. А женщина, естественно, она призвана исполнить эти заповеди в единстве с мужчиной. Вот. Потому что если он их исполняет, то, соответственно, в семье эти заповеди исполнит и женщина. А если муж ничего не будет исполнять? Вот обидела его жена, например, да, а он начинает обижаться, закатывать скандалы. Будет от этого добро какое-то? Нет, он должен быть моральным стержнем, моральным примером. Никак иначе. То есть фигура мужчины, она здесь центральная, в этой самой Нагорной проповеди. От этого никуда не уйдешь. И если вы возьмете комментарии Иоанна Златоуста, других отцов церкви, они об этом и говорят. Муж – глава семьи, как Христос – глава церкви. Поэтому Христос в первую очередь обращается к мужу. Это не сексизм, это не дискриминация. Вот. Это некая реальность, в которой человечество существовало до 20 века.
Да, а если мы возьмем современный мир,
да,
это ведь совершенно современный другие.
Современный мир. Сейчас как бы мужчины и женщины уравнялись в правах, и женщины получают образование. Они берут на себя дополнительную ответственность. Они менее зависимы от мужчин. Ну, правильно, Анна Дмитриевна?
Да, конечно.
Конечно, конечно. И поэтому спроса с них, соответственно, больше.
То есть сейчас спроса женщины больше?
Ну, конечно, это они сами, так сказать, взяли на себя эту ответственность. Поэтому эта заповедь, безусловно, то есть вот этот текст, он, безусловно, обращен ко всем. Все его обязаны читать и исполнять. Только, ну, вот мы его будем читать, надо делать поправку, естественно. Вот скажите, Анна Дмитриевна, не слишком ли это все как бы обидно звучит? Это такой некий культурно-исторический контекст Нагорной проповеди, который, ну, мне кажется, полезно вообще вот так вот учитывать. Вот, знаете, еще вот к этому рассуждению о том, кому обращена Нагорная проповедь, я бы еще хотел добавить одну вещь. Вот Христос, смотрите, Он ученикам дает это учение о праведности для чего? Он его дает перед тем, как отправить их на проповедь. Это в 10 главе Евангелия от Матфея. Он их посылает. Он говорит: посылаю вас как ягнят среди волков к Израилю, к народу Божьему. Несите эту весть, проповедуйте. То есть, и естественно, перед тем, как их отправить, он их должен научить. И они должны это учение о праведности передать Израилю. А дальше, в конце Евангелия, он говорит: идите, научите все народы. То есть это учение о праведности, оно должно быть передано всему человечеству и всем народам. Вот. И ученики, они должны эту праведность, суть этой праведности усвоить для того, чтобы стать светом миру, светом для других народов. И чтобы люди через их свидетельство увидели Бога и пришли к Царству Небесному. Вот в этом смысл. Вот. И опять же здесь не случайно говорится мужчинам, потому что это опять же вот такая древнейшая традиция во всех обществах. Конечно, роль религиозного учителя, религиозного наставника, безусловно, во всех обществах это мужская роль. Мужская роль. И то, что у нас сейчас мы наблюдаем некую такую, да, ситуацию, что кто у нас преподает в воскресных школах, кто у нас преподает, там, проводит беседы, когда вот люди приходят на оглашение. Большинство – это женщины. Причем молодцы, это я же вот говорю без осуждения, я говорю, что это замечательно, то, что женщины берут на себя эту ответственность. Но это говорит и о том, что мужчины ее почему-то эту ответственность не берут. Изначально этот текст, он мужской. Это Библия, это мужская культура, религиозная культура. И православие – это мужская религия. Вот. И, конечно, мы видим некий такой упадок вот этого мужского начала. Вот. И женщины вынуждены на себя это брать, вот эти учительные функции. За что им можно только сказать спасибо. Ну что же, мы с вами двигаемся дальше, да? Давайте еще обратим внимание на такую подробность. Где Христос это все говорит? Где Он это все говорит?
На горе.
На горе. Вот не случайно Он это говорит.
Мне кажется, что гора – это абсолютно естественно, потому что Он как бы возвышение, Он стоит выше. И, ну как, любой преподаватель говорит с кафедры.
Не знаю. На этот счет вот здесь я не уверен. Здесь как раз Христос говорит там, где удобно говорить. Например, в Евангелии описаны эпизоды, где Он садился на лодку, отплывал.
Тогда это аллюзия к Моисею.
Вот, конечно же, вот совершенно верно, я с вами вообще полностью согласен. Не случайно нам Моисей эту гору здесь дает. Потому что гора в этой древней еврейской культуре – это место откровения, где Моисей, пророк Илия и многие другие получали откровение, гора Синай, да? И вот то, что и здесь Христос, как Бог давал Моисею, через Моисея народу Божьему откровение, точно так же Христос здесь на горе дает свое учение. Это, конечно, ну как бы не прямо воспроизведение вот этой вот сюжета про синайское богоявление, но это однозначно здесь присутствует такой намек на то, что происходит в Нагорной проповеди, это не просто комментарий к Торе, комментарий к закону, не просто какое-то рассуждение, а это и есть само божественное откровение, которое приходит в мир через Христа. Вот. Поэтому то, что здесь написано, это очень и очень серьезно. Итак, давайте суммируем. Получается, что Нагорная проповедь – это учение о праведности, которое делает человека наследником царства, обращенное через учеников Христа, то есть это божественное откровение, обращенное через учеников Христа к кому? Ко всему?
Ко всему миру.
Ко всем миру, людям. И ко всему человечеству. Потому что через них оно должно прийти всем народам. Прекрасно. И вот сейчас, прежде чем мы начнем вот это дело уже так предметно разбирать, буквально несколько слов надо сказать о том, как построена Нагорная проповедь, ее структура. Вот давайте посмотрим. Значит, Нагорная проповедь, она обрамляется такими повествовательными разделами. Вот обратите внимание, есть начало, где написано, это 5 глава, 1-2 стих. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста свои, учил их, говоря». Да? И дальше вот идет Его речь. И конец 7 главы, все завершается. Христос рассказывает притчу о строителе, благоразумном и неблагоразумном строителе дома, и вот заканчивается проповедь. «И когда Иисус окончил слова Его, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа». Вот, все. Он восходит на гору, произносит речь, сходит с горы. Теперь давайте возьмем саму речь. В проповеди Христа можно, как и в любой другой речи, можно очень четко выделить вводную часть и заключительную часть. Что такое вводная часть? В античной риторике, в общем, в чем состоит функция вот этой вводной части?
Заинтересовать и призвать. А также сказать основную мысль.
Ну, в том числе, да. То есть здесь вот эту функцию выполняет заповедь блаженства. Потому что Христос же сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось царство». И вот здесь он провозглашает, кому это царство принадлежит, кто в него достоин войти. Это текст, это 5 глава, с 3 по 16 стих, где Христос дает эти заповеди блаженства и дальше говорит своим ученикам, что, обращаясь уже к ним, то есть сначала он говорит в третьем лице, блаженны там, нищие блаженны, плачущие блаженны, милосердные, а потом говорит, вы блаженны, потому что, когда вас будут гнать, радуйтесь, веселитесь, вы подобны пророкам. И дальше он говорит уже об их призвании. Вы блаженны, потому что вы соль земли, и вы свет мира. Вот. Таким образом, во введении Христос говорит о том, что праведные, это как бы такое, он провозглашает благословение праведным, потому что они наследуют царство. И он раскрывает призвание своих учеников. И заключение. Заключение. Это 7 глава, где Христос говорит, это 13 стих, где Христос говорит, что входите узкими вратами. Вот есть два пути. Он говорит, то есть, вот смотрите, мысль завершилась, что относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Да? Все. В этом законы пророки. Это конец основной части. И Христос подводит вывод. Он говорит, вот есть два пути, путь жизни и путь смерти. Идите вот этим тесным путем. Путь жизни кажется странным, но тесным, неудобным, но вот именно им и входите. И дальше, ну там вот по тексту, да, он предупреждает своих учеников. Он говорит, что не думайте, что вы можете войти в царство вот так вот просто, потому что вы за мной пошли и объявили себя моими учениками. Если вы не исполняете воли Отца Моего Небесного, то мы с вами на страшном суде-то встретимся. И вы у меня спросите, а почему же ты нас не пускаешь, почему же мы идем налево куда-то, да? Почему мы не входим в это царство? А я вам скажу, а потому что я никогда вас не знал, делающие беззаконие. И завершается все притчей о двух строителях, где Христос говорит, что вот люди, которые следуют этим заповедям, это как строитель, строящий дом на фундаменте из камня. А человек, который в основу жизни своей положил нечто иное, вот он строит дом своей жизни на песке. Таким образом, заключение, оно повторяет основной тезис введения о том, что праведные наследуют царство, входите путем жизни. Но в заключение очень часто в античной риторике добавлялся некий эмоциональный момент, чтобы затронуть слушателя, поразить его эмоционально. И здесь Христос дополняет это осуждением нечестивых. Он говорит, праведные благословенны, они наследуют царство. А вот нечестивых ожидает суд. Вот. И дальше, смотрите, в центре, в середине Нагорной проповеди, это основная часть. Начинается она с главного тезиса, который Христос заявляет. Главный тезис, где он говорит, что я пришел с какой целью? Не нарушать закон, но наоборот, раскрыть его смысл, раскрыть его цель. И он говорит, что кто исполнит эти вот заповеди мои, которые я вам дам, малейшие, кажутся, заповеди, да? Вот тот и войдет в Царство Небесное. А кто не исполнит, малейшим окажется в Царстве Небесном. То есть это тезис, в котором Христос говорит, что цель его учения – не нарушить закон, но наоборот раскрыть его смысл, и от следования этим заповедям зависит спасение. И вот обратите внимание, Христос, это получается 5 глава, 17 стих. Христос говорит, не нарушить я пришел, не думайте, что я пришел нарушить, не нарушить я пришел, сейчас, секундочку, 17 стих, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Это начало основной части. И заключается основная часть, это 7 глава, 12 стих, посмотрите, как он звучит. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Вот Анна Дмитриевна, вот вам ничего тут не бросается в глаза, когда мы берем эти два текста и сравниваем, вот как бы, чем они похожи? И в первом, и во втором случае мы видим, как Христос употребляет выражение «закон и пророки». Он говорит, я не пришел нарушить закон или пророков, А тут он говорит, в этом весь закон и пророки. Закон и пророки – это понятие, объемлющее все священное писание. И здесь недаром употреблен такой прием, он называется в литературоведении «включение» или «inclusio» по-латински. Это такой прием, когда писатель или автор, он хочет выделить единство раздела тем, что он включает повторяющиеся элементы в начало и в конец. И здесь повторяющийся элемент – это вот эти вот слова «закон» и «пророки». Вот. И это понятие, оно обрамляет основную часть. И вот сама вот эта основная часть, она тоже делится на три раздела. Очень четко делится. Первый раздел – это 5 глава. Ну вот получается с 17 стиха по, до конца главы, по 48 стих, где Христос говорит о том, в чем же состоит исполнение закона. Он приводит на шести примерах, он приводит некую норму ветхозаветной праведности, ветхозаветной норму Торы, и говорит о том, в чем же состоит истинное ее исполнение. Вот. То есть, таким образом, первый раздел основной части можно так и заглавить, что есть праведность и как ее обрести. Второй раздел, он посвящен делам праведности, где Христос говорит, что про те вещи, которые делает всякий благочестивый человек. Он дает милостыню, он молится и он постится. Вот это 6 глава, с 1 по 18 стих. С 1 по 18 стих, 6 глава. И основная мысль состоит в том, что праведность, она не должна быть лицемерной. Она должна... Дела праведные должны делаться не ради славы человеческой, а ради славы Божьей. И только тогда они принесут духовный плод. И, наконец, третий раздел, это вот смотрите, с 6 главы, 19 стих, по 7 главу, 12 стих. Здесь рассматриваются два вопроса. Отношение к богатству и отношение к недостаткам и грехам ближнего. Где Христос говорит, не копите земное, не собирайте себе сокровищ на земле, и говорит, не судите, да не судимы будете. Таким образом, и вот этот такой цельный раздел, он посвящен, то есть основная мысль его в чем, что праведность должна в жизни человека стоять выше материального, она должна стоять на первом месте во всех делах человеческих, и праведность, она должна быть благоразумной. Человек не должен никого осуждать и обо всех судить с милосердием, но при этом сохранять здравый смысл. Вот об этом там говорит поучение о псах и свиньях. И таким образом, вот, давайте такой маленький итог. Значит, как структурирована Нагорная проповедь? Это целостная речь, посвященная теме праведности. И она состоит вот из этих, ну скажем так, пяти частей. Вот мы ее сейчас вот так разделили, да? И основные тезисы звучат примерно так. Христос сначала говорит, «Благословенны праведные, ибо они наследуют царство. И вы, ученики мои, призваны эту праведность принести в мир, вы свет миру». Дальше он говорит, суть этой праведности, вот она состоит вот в таких вот вещах. То есть он раскрывает исполнение норм закона. Дальше он говорит, что праведность не должна быть лицемерной, она должна стоять на первом месте во всех делах человеческих, а не материальный интерес. И праведность должна быть разумной, разумной. И завершается Нагорная проповедь вот этими словами, что есть путь жизни, и праведники наследуют царство, но нечестивых, но все очень серьезно, и нечестивых ожидает суд. Вот это вкратце основные тезисы, которые как бы звучат на протяжении Нагорной проповеди. И, наверное, на наших следующих передачах мы уже начнем предметно эти разделы Нагорной проповеди разбирать.
Дмитрий Борисович, спасибо за наше занятие. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.